Привет, вы смотрите канал Insider Live, меня зовут Ксения Туркова, это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, и всем, кто нас слушает и смотрит.
Ну, сегодня мы возьмем за отправную точку речь госсекретаря США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности, обсудим, какие месседжи Америка посылает Европе, а также поговорим об отношениях США и НАТО. Это не такая увлекательная тема, как файлы Эпштейна, конечно, но тут, поверьте, тоже много интересного, и умы американцев, отношения Америки и Европы и будущее НАТО тоже занимают. Итак, начнем с выступления Марко Рубио на Мюнхенской конференции. Ну, прежде чем мы проанализируем конкретные месседжи, я хотела бы сказать, что для меня, как для человека, который каждый Новый год, каждое Рождество вот уже 20 лет подряд смотрит один и тот же фильм, и это не ирония судьбы. Очевидно, что эта речь, по крайней мере, некоторые части, это такой омаж фильму «Реальная любовь», «Love Actually». В ней содержится фактически прямая отсылка к эпизоду с пресс-конференции, знаменитому эпизоду пресс-конференции премьера Британии и президента США, когда герой Хью Гранта говорит о правой ноге Бекхэма и левой ноге Бекхэма. А Марко Рубио это фактически повторяет.
Может, мы и маленькая страна, но мы великая страна. Страна Шекспира, Черчилля, Битлз, Шона Коннери, Гарри Поттера, правой ноги Бекхэма. И левой ноги Бекхэма.
Именно на этом континенте возникли гении Моцарта и Бетховена, Данте и Шекспира, Микеланджело и да Винчи, Битлз и Роллинг Стоунс.
Ну, главный посыл его речи – мы должны действовать сообща, США и Европа – это единое целое. Европа, конечно, немного потерялась, заблудилась, такая слегка заблудшая Европа, но в целом мы вместе можем встать на путь истины. И, конечно же, администрация Дональда Трампа, имя президента было произнесено несколько раз, всему миру в этом поможет. Вообще, тон выступления, именно тон, не был враждебным, и в немецкой прессе Рубио даже назвали дружелюбным американцем. Какие месседжи тебе показались наиболее интересными?
Да, это, знаете, в американских фильмах часто бывают такие два антипода, которые на самом деле связаны между собой. Это хороший полицейский, да, плохой полицейский. Вот Рубио здесь, похоже, отыгрывал именно образ хорошего полицейского. Мне кажется, в речи есть, по сути, два основных месседжа. Один месседж состоит в том, что вот Америка и европейские страны создали НАТО в середине 20 века для противостояния коммунизму и Советскому Союзу, что у нас были там свои противоречия, свои споры, но у нас вот эта борьба и против коммунизма, и борьба за свободу нас объединяла. Мы в этой борьбе выстояли, победили империю зла, как ее называют Марко Рубио. А вот после того, как Советский Союз распался, мы как-то немножко себя потеряли, что мы поверили вот в этот избитый уже тезис про конец истории, что все страны будут либеральными демократиями, нужно просто соблюдать правила игры, больше торговать, больше взаимодействовать друг с другом, и все страны вот в итоге придут к этому единому знаменателю. Но на самом деле, по словам Рубио, ничего не получилось, что хваленый мировой порядок, основанный на правилах, он с таким пренебрежением этот термин произносил, он не выстоял, он не работает, и на самом деле им пользуются как раз те, кто эти правила не любят и не хотят их соблюдать, за счет тех, кто за счет, собственно, Соединенных Штатов, да, и НАТО, которые поверили в этот порядок. Плюс вот эти такие трамповские нотки про упадок промышленности, о том, что вот все страны теряют от этого, плюс неконтролируемая миграция. То есть вот такая критика, с одной стороны. Но, с другой стороны, Руби очень много хвалил европейцев. Говорил о том, что у них общее наследие, что все они вышли из одной западной цивилизации. Именно это их объединяет, поэтому они должны вместе шагать в будущее, вот в 21 век. Там даже по отдельным странам Рубио проходился, говорил, что вот благодаря испанцам у нас есть культура ковбоев, что англичане дали нам, собственно, английский язык и правовую политическую культуру. Благодаря мигрантам из Германии в Америке хорошее пиво есть. Вот. И тезис был в том, что мы действительно какой-то такой общий организм. Рубио даже сказал, что Америка — это ребенок Европы. И что вот мы должны вместе объединяться, но при этом тоже отметил, что если вы все-таки не захотите, Америка будет идти в этот новый золотой век одна. Но лучше, если бы вы были все-таки с нами.
Ну и антииммигрантская риторика звучала, конечно, в речи Рубио: США и Европа предстают как такая единая западная цивилизация. Вот как ты сказал, он это несколько раз подчеркнул, что мы именно единая западная цивилизация. И такое впечатление создавалось, вот создается на основе его месседжей, что вот есть вот эта единая западная цивилизация, такой цивилизованный мир, в который рвутся со всех сторон какие-то не цивилизованные дикари, и с этим надо покончить. Опять же, как я уже сказала, именно тон был довольно мягким, то есть как-то жестко он об этом не говорил, но это очень хорошо читалось. И он даже сказал: это не ксенофобия, но, ну, мы знаем эту классическую формулу, да, там, я не расист, но, я не гомофоб, но, то есть вот эти нотки тоже звучали.
Да, идея там такая, что бесконтрольная миграция — это очень плохо, но это вот это не ненависть, действительно, это не ксенофобия, потому что это проявление национального суверенитета, что у всех стран есть свои национальные интересы, мы должны их преследовать, и что у Америки, у Европы, собственно, вот как двух частей западной цивилизации, у них интересы более связанные между собой, и Рубио постоянно говорил, что Америка хочет, чтобы Европа была процветающей и сильной. И именно поэтому он говорил: мы, американцы, иногда можем быть такими очень прямыми и резкими, ну, видимо, имея в виду выпады Трампа в отношении европейских союзников. Но он сказал, что это вот как раз от большой любви делается, от большой заботы к Европе. Дескать, поэтому мы вас подталкиваем к тому, чтобы вы делали, ну, как мы хотим, по сути. То есть тут тезис именно такой был. Но, по сути, да, вот все-таки в этой речи, несмотря на то, что она действительно была позитивная, собрала прям стоячие овации в конце, все равно вот эти уколы, они постоянно присутствовали в том, что да, мы общая западная цивилизация, но вы, европейцы, все-таки от вот этой общей нашей идеи как-то постепенно стали отходить в последнее время, и нам нужно вот потянуть вас за собой, чтобы вы все-таки шли в новую золотую эпоху уже вместе с Америкой и в том числе ориентируясь на американский интерес.
Но если продолжать вот эту метафору Рубио о том, что США — это дитя Европы, можно сказать, что вот это такой ребенок, который в самом расцвете сил, уже такой взрослый, идет вперед, полон сил, со здоровьем у него все хорошо, а старушка Европа, как родительница, она так немножко подустала, и уже с головой не все хорошо, но дитя поможет ей снова найти себя и встать на путь истины, и как-то здоровье подправить.
Ну да, с одной стороны, вроде как здоровый процесс сепарации, да, так или иначе должен проходить ребенка от родителя. Но с другой стороны, вот у немножко такого даже бунтующего, да, ребенка, который больше не понимает своего родителя, все равно вот в устах Рубио эта мысль о том, что все равно мы вас любим, мы вас понимаем, поэтому хотим, чтобы мы были как-то ближе, но все равно ближе вы должны быть именно к нам, нежели мы к вам.
Но тут надо сказать, что антиевропейская риторика стала ключевой в последнее время в российской пропаганде. И поэтому всякий раз, когда звучит жесткая критика Европы, и вот такие резкие выпады делаются именно в сторону европейских союзников, то они неизбежно напоминают российские нарративы пропагандистские, а то и просто совпадают с ними. И, конечно, тут вспоминается прошлогодняя речь Джей Ди Венса. Это второе выступление чиновника трамповской администрации на конференции в Мюнхене. Я имею в виду второй срок Дональда Трампа. И Джей Ди Венс, он тоже говорил о заблудшей Европе, но куда более жестко, а вовсе не примирительно. Как ты сказал, он был плохим полицейским.
Да, да, Венс действительно в этом образе плохого полицейского скорее выступал, и прошлогодняя речь его на Мюнхенской конференции, она тогда наделала действительно много шума, потому что она была такая очень конфронтационная. Во-первых, несмотря на то, что конференция посвящена вообще вопросам безопасности, в речи Венса, собственно, про безопасность практически ничего не было. И Венс даже, в общем, начал свою речь с того, что вот нашей совокупной безопасности, европейской безопасности больше угрожают там не Китай, не Иран и не Россия, а сама Европа. Вот она является главной угрозой, то, что то, как неправильно двигается Европа, и, собственно, вся речь, она была посвящена вот перечислению вот этих многочисленных упреков со стороны американских консерваторов к нынешним европейским правительствам, от свободы слова до правил проведения выборов, естественно, вопрос регулирования американских технологических компаний, ну и куда уж без этого вопрос миграции, который Рубио тоже в своей речи затронул. Поэтому мне кажется, что несмотря на то, что вот после речи Рубио многие говорят о том, что это какая-то противоположность речи Венса, да, что Венс как-то вот постоянно ругал Европу, а Рубио, наоборот, хвалил Европу и пытался показать, что США и Европа, они вместе. На самом деле, если вот подкопаться к обоим выступлениям, там все-таки лейтмотив на самом деле один, что у Америки поменялся взгляд на мир и на международный порядок, они видят его сейчас по-другому, и Европа, а Европа смотрит на него, собственно, по-старому. И задача Европы — это смотреть на него по-новому, так как этого хотят американцы. И если у Венса это была более такая отповедь, да, что вот вы неправильно живете, должны жить так, как мы вам говорим, то Рубио скорее пытался бы так уговорить, их уговорить, что, ну да, вам, наверное, надо двигаться в нашу сторону. Если не хотите, конечно, ваше право, но лучше, чтобы вы делали это вместе с нами. Поэтому в этом смысле и упреки на самом деле похожие были. То есть и у Венса, и у Рубио вот эта тема миграции. Плюс Рубио очень часто, опять же, не так ярко и презрительно, как Венс, но постоянно говорил об вот этом чувстве стыда какого-то по поводу своего наследия, что, дескать, современная Европа, она стыдится себя, стыдится своей истории, традиций, своих достижений, а должна, наоборот, в общем, ими гордиться так, как это делает Америка. И Венс, на самом деле, во многом говорил об этом. Поэтому упреки, они, по сути, были похожи, поэтому мне кажется, что плюс-минус, на самом деле, речь и та, и другая, это одна речь, просто вот в разной обертке. То есть у Венса она была такая,
да,
очень горькая, да?
Иногда упражнения дают языковое, да, переписать в другом стиле. Это, может быть, переписали в другом стиле. Но надо сказать, что еще у Джей Ди Венса было много личных выпадов. То есть там очень много фамилий разных звучало и имен, чего, например, не было в речи Рубио. Они оба, например, говорили о климате, об изменениях климата и о том, вот, какое внимание этой проблеме уделяется. Но только Джей Ди Венс говорил конкретно о Грете Тунберг и говорил, что вот вы, мол, пережили, как-то он сказал, 10 лет Грета Тунберг, ничего, переживете и там пару лет Илона Маска.
Да, но Рубио тоже, похоже, на самом деле упрек был. Он говорил о том, что вот нас заставили поверить в эту иллюзию, да, того, что климат меняется, мы приняли различные законы в области зеленой энергетики, из-за этого мы поставили себя в неконкурентное положение по отношению к другим странам. Опять же, страны Рубио практически не называл, не только европейские, да, и другие страны не называл, то есть там ни Россия толком не прозвучала, в общем, Китай так достаточно отдаленно. Если и было что-то с таким негативом, то разве что вот Иран он упомянул. Сейчас как раз идет, да, такая напряженность в отношении Ирана, да, дискуссия о том, будет все-таки военный конфликт между США и Ираном. И, мне кажется, это этим было во многом продиктовано. Но да, в основном Рубио речь была куда более абстрактная. То есть да, без перехода на личности, без упоминания конкретных стран. Ну, возможно, поэтому европейцам, собственно, эта речь больше понравилась, потому что лично в адрес себя они упреков не услышали, в отличие от речи Венса.
Ну и, как ты уже сказал, реакция разительно отличается от той реакции, что была на речь Джей Ди Венса. Я помню, как пресса писала, в частности Financial Times писала о том, что атмосфера в зале напоминала то, что участники испытывали во время речи Путина в Мюнхене в 2007 году. То есть все как-то сидели там с такими каменными лицами. И тут совершенно другая реакция на речь Рубио. Какой все-таки значение имеет именно тон и стиль, даже если содержание остается схожим.
Да, и даже один из модераторов после выступления Рубио сказал, что вот у меня такое прям чувство ностальгии, я как будто слышу в вашей речи предыдущих американских президентов, то есть какое-то вот такое возвращение, да, евроатлантической солидарности как будто бы. Но у меня ощущение, это, знаете, как в абьюзивных отношениях, когда тебя все время как-то критикуют, обижают, а потом в какой-то момент партнер решил тебя как-то похвалить, и ты такой прям радуешься, не нарадуешься, да, наконец-то меня как оценили и заметили. И вот европейцы, похоже, после целого года таких непростых, мягко скажем, отношений с администрацией Трампа, все-таки услышали какие-то приятные эпитеты в свой адрес и сразу вот расплылись в улыбке.
Ну, вообще, с языковой точки зрения это очень интересно, вот сравнивать именно эти две речи. И, как я уже сказала, это показывает, какое значение имеет стиль. То есть вроде бы те же самые месседжи, но сказано все по-другому и совершенно другое восприятие, там, и другая трактовка. Но я думаю, что тут имеет смысл вообще пару слов сказать о том, кто такой Марко Рубио. Понятно, что все знают, кто это такой, но просто чуть более объемную картину дать нашим зрителям и почему его называют вот таким мягким лицом трамповской администрации.
Марко Рубио — это такое воплощение, на самом деле, американской мечты своеобразной, потому что его родители достаточно бедные выходцы с Кубы, и он постоянно...
Да, там отец бармен, по-моему, мать горничная.
Да, и он постоянно вот в своей политической карьере использовал вот эту свою семейную историю, говорил, что мои родители приехали там, ну там, условно, с $10 в кармане, они не говорили по-английски, но вот они смогли меня вырастить, я поступил в университет и вот построил карьеру, став вначале депутатом местного заксобрания, потом конгрессменом, в конечном счете избрался в Сенат от штата Флорида. То есть такая действительно история успеха. Немножко, наверное, не вяжется, да, вот с нынешним взглядом администрации Трампа на вопрос миграции, да, и вот такой американской мечты, что она, наверное, все-таки не для всех это американская мечта, но тем не менее сам Рубио всегда являлся отражением вот такого взгляда, что каждый может в Америке преуспеть, неважно, какой у него там цвет кожи, уровень дохода, откуда он сам и во что он верит. Рубио в 2016 году пытался избраться в президенты, он тогда участвовал в праймерис республиканской партии, и его главным соперником тогда был как раз Дональд Трамп, и борьба у них получилась такая, ну, достаточно грязная. Вообще праймерис 2016 года республиканские были богаты ударами ниже пояса, и вот Рубио с Трампом, они тут не были исключением. Например, Трамп часто дразнил Рубио, называл его «маленький Рубио», хотя, в общем, Рубио не такой уж маленький, у него рост 75 сантиметров, понятно, Трамп повыше.
Называл его... были про маленькие ручки.
Да-да-да, он называл Рубио клоуном с большими ушами, а Рубио в ответ называл Трампа шарлатан с автозагаром и маленькими руками. И Трампу тогда приходилось оправдываться, что это неправда, у меня руки не маленькие, это у тебя руки маленькие, потому что, дескать, понятно, что если маленькие руки, то маленькое что-то еще, да, и все это дебатах, да, кандидатов. Да, и все это во время дебатов республиканской партии, которые смотрят реально миллионы человек, и многие тогда, в общем, ужаснулись, да, что вот настолько неприличными могут быть подобные дебаты, потому что американцы...
Я, кстати, ты знаешь, приезжала в Вашингтон, я тогда еще не жила в Вашингтоне, но я приезжала в Вашингтон в 2016 году летом, и тут, то есть перед выборами, и тут продавали везде сувениры с предвыборной, на предвыборную тематику, и в том числе продавали маленькие ручки Трампа.
Да, да, это тоже своеобразным мемом потом стало, и Рубио, по-моему, критиковал Трампа за то, что он откосил от службы во Вьетнаме, это тоже, да, для американцев важная тема, да, там кто служил, кто не служил, ну, по крайней мере, в тот период, когда была призывная армия, Трампа часто до сих пор за это критикуют, но в конечном итоге Рубио проиграл Трампу, как мы знаем, и, как и многие другие кандидаты-республиканцы, его кандидатуру в итоге поддержал. Но, несмотря на это, Рубио в Сенате и в американской политике часто больше концентрируется на внешней политике, потому что в Сенате он был членом комитета по международным делам, поэтому это вот его, скорее, профиль, и в этом плане он с Трампом неоднократно расходился. том числе, когда у Трампа начались первые такие конфликты с союзниками по НАТО, когда он начал их упрекать, что они недостаточно тратят на собственную оборону, как Трамп говорил, не платят за защиту, да, в таких немножко из красного отца, да, что-то такое. Вот, Рубио это очень сильно критиковал. Расходился он с Трампом по вопросу России в том числе. Рубио так достаточно жестко высказывался в отношении России после начала конфликта с Украиной, что отличало его от ряда республиканцев, да, такого крыла нового трампистского, более изоляционистского. Он все-таки в этом плане скорее традиционный республиканец ястреб. И тем более удивительно было, вот когда Трамп во время второго срока решил его назначить.
Таким, с такой жесткой позицией, а сейчас его называют мягким лицом.
Да, и тогда многие удивились, почему Трамп, который во время второго срока был так на максималках, да, то есть вся его риторика усилилась по сравнению с первым сроком, что он выбрал госсекретарем именно Рубио, который считается скорее таким ястребом, а не изоляционистом. Но вот несмотря на это, все-таки смогли как-то Трамп с Рубио сработаться. И да, при этом Рубио имеет имидж такого более мягкого, да, политика по отношению к Европе и европейским союзникам, когда нужно с ними поговорить. Часто отправляют его, ну, потому что Рубио, понятно, принимает большую часть того, как Трамп смотрит на внешнюю политику, это неизбежно, да, когда ты являешься госсекретарем в его администрации, но, тем не менее, у Рубио, понятно, есть тоже свои взгляды, давно устоявшиеся, и им он, если изменяет, то изменяет все-таки не полностью. Мы видим, что все-таки вот эта история с солидарности с НАТО, она, тем не менее, звучит, хотя уже совершенно в других тонах. Ну и плюс, конечно, вот этот поворот администрации Трампа к доктрине Монро, да, или как Трамп ее называет уже, доктрина Донро, в честь Донро самого себя. Да, на западное полушарие, на Центральную и Южную Америку. Здесь тоже Рубио пришелся во многом кстати, потому что он на самом деле на протяжении всей своей политической карьеры выступал за борьбу и с режимом Мадуро, и в начале Чавеса, потом Мадуро в Венесуэле, и против кубинского правительства. Поэтому все, что происходит сейчас в отношении двух этих стран, здесь Рубио тоже играет такую определяющую роль, как мне кажется.
Но я бы еще сказала, что Рубио воспринимается как один из наиболее адекватных членов администрации. То есть, ну, грубо говоря, вряд ли можно представить, как он говорит, например, что у него хороший иммунитет, потому что он там нюхал наркотики с крышки унитаза. Мы знаем, что недавно министр здравоохранения Кеннеди, про которого мы делали отдельную передачу, такое сказал. То есть, грубо говоря, вот в таком вот амплуа его представить сложно. Поэтому его называют вот более-менее, воспринимают как более-менее адекватного человека. И еще он прославился тем, что он многостаночник вот в этой администрации Дональда Трампа. У него там 4 поста было, потом он с одного из них ушел, и из-за этого он стал героем мемов. Есть, его даже называли секретарем мемов, он появлялся на разных таких вирусных картинках, которые изображали его в самых разных ролях, от президента Кубы до лидера там разных, лидеров разных государств, персонажей поп-культуры, то есть это действительно вот такой мем стал. По-моему, он называется Rubio Realizing. Так, Рубио осознает, что он вдруг там стал президентом, что у него неожиданно появился еще один пост. То есть насмешка заключалась в том, что он, у него было очень много дел, вот он был таким, как я сказала, многостаночником, и он осознает, Rubio Realizing, осознающий, что у него появился еще один пост.
Да, и часто используют фотографию. Насколько я помню, это фотография как раз, когда Зеленский приезжал в Белый дом, и была вот эта перепалка между Зеленским, Трампом и Джей Ди Венсом, а Рубио там сидит так, вжавшись в диван, и понимая, что происходит что-то совершенно нехорошее, что явно пошло что-то не по плану. Вот, а с тем, что у него много работы, это правда, потому что изначально он был только госсекретарем, потом советника по национальной безопасности Майка Уолтса перебросили на другой фронт, его назначили спецпредставителем в ООН. Все это случилось на фоне скандала с приложением «Сигнал», когда Уолтс добавил туда журналиста издания «Атлантик», он, собственно, увидел воочию обсуждение ударов по йеменским хуситам. Вот, и тогда президент должен был назначить нового советника по нацбезопасности, но неожиданно решил, что Рубио одновременно будет и советником по нацбезопасности, и главой Госдепа. Бывает такое достаточно редко, по-моему, только Генри Киссинджер совмещал эти две позиции. Помимо этого, Рубио в свое время назначили еще главой международного агентства международной помощи USAID временным, потом главным архивистом Соединенных Штатов, потому что тоже не смогли найти кандидата. И вот какой-то момент Рубио действительно четыре должности одновременно занимал, и потом пошли всякие мемы, да, что он будет там губернатором Гренландии, вице-королем Венесуэлы, председателем Кубы, да, и все такое, и так далее, и так далее.
Да, Фигаро здесь, Фигаро там. А, ну, прежде чем мы перейдем опять к Европе и США и поговорим о концепции НАТО 3.0, пару слов я тебя попрошу сказать о том, какие перспективы политические у Рубио в 2028 году.
Много говорят о том, что Рубио потенциально может стать кандидатом в президенты от республиканцев в 2028 году, потому что сейчас два таких основных кандидата, это, собственно, вице-президент Джей Ди Венс. Вице-президенты традиционно являются главными претендентами на пост президента, ну, потому что человек и так уже второе лицо в стране, ну, и, собственно, логично, да. Ну, и плюс достаточно часто в американской истории вице-президенты становились главами Соединенных Штатов, но, с другой стороны, и вот Рубио все чаще обсуждают как возможного кандидата, потому что Рубио и Венса — это достаточно разные политики. Если Венс — это вот как раз новое лицо республиканской партии, такое именно трампистское, да, то, что называют мага, крыло республиканской партии, такое более изоляционистское, более националистическое, то Рубио — это скорее артефакт старой республиканской партии там, 2000-2010-х годов, когда он делал свою карьеру, она такая более рейгановская, да, более старая, которая все-таки продолжает видеть роль Америки как такого, ну, скорее мирового полицейского, да, активную роль США в международных делах, поддержание активных связей с НАТО, при этом более умеренный взгляд на внутреннюю политику. Да, Рубио, как латиноамериканец, он все-таки работал и над миграционной реформой с демократами. Смысл был, который был в том, чтобы как-то либерализовать, ну, с одной стороны, ужесточить, а с другой стороны, и либерализовать американское миграционное законодательство, там, потенциально с амнистией для ряда нелегальных мигрантов. То есть его рассматривали как такого представителя, скорее, более умеренного крыла. И во многом, мне кажется, от результатов президентства Трампа будет зависеть позиции обоих политиков. Да, если политика Трампа будет восприниматься американцами более успешной, то тогда скорее Венс будет логично смотреться как наследник этой политики. Если же наоборот, она американцам покажется провальной, то здесь Рубио будет более органично смотреться как человек, который, ну, не настолько сильно с ней связан, который может потом сказать, что да, вот во внешней политике мы как-то сходились, ну, поскольку я госсекретарь, внутреннюю политику я не трогаю, а здесь у меня полно разногласий с Трампом. Поэтому вот сейчас два этих политика – основные преемники Трампа.
Ну, давай вернемся к Европе и НАТО. Как ты уже сказал, сейчас США посылают такой сигнал, вот в частности с помощью таких выступлений, как на Мюнхенской конференции по безопасности, сигнал о том, что пришла пора что-то поменять в каком-то новом виде, в новой конфигурации, двигаться вперед, в частности, двигаться вместе с Европой. Появилась концепция НАТО 3.0, которую я уже упоминала. Это концепция, предложенная заместителем госсекретаря по обороне Элбриджем Колби. Альянс с более равно распределенными силами, как он это представляет, такая коллективная сила. Европа должна тратить больше на оборону, стать партнером. И предлагается сместить баланс внутри самого Альянса. Вообще, что предполагает вот эта концепция НАТО 3.0?
Да, но критика НАТО со стороны Трампа и его администрации, она, в общем, не новая. Она была еще с его первого срока, и там тогда основная претензия была, что европейские страны недостаточно тратят на оборону, потому что отчасти все-таки эти претензии были достаточно обоснованными, потому что еще в 2006 году страны обязались 2% ВВП тратить, но долгие годы, в общем, многие с этим обязательством не справлялись, и выполнили это требование все страны только вот, собственно, в прошлом году. При Трампе тоже не получилось. В основном, когда начался конфликт между Россией и Украиной, тогда вот многие страны нарастили свои оборонные расходы и смогли, собственно, выполнить эту цель. Сейчас уже цель, кстати, новая стоит, от 3,5% до 5%. Тоже должны страны как-то больше тратиться на оборону. При этом 5% – это, конечно, такая крайне амбициозная цель, потому что даже сами Соединенные Штаты столько не тратят. США сейчас тратят, по-моему, где-то чуть больше 3% ВВП на оборону. Хотя Трамп недавно заявил, что нужно бюджет Пентагона, который так составляет уже почти триллион долларов, увеличить на 50%, то есть до 1,5 триллионов. Тогда, возможно, вот, смогут эту цель достигнуть. Но возвращаясь вот к этой идее Колби о НАТО 3.0, что имеется в виду? Колби говорит о том, что НАТО уже прошли две итерации, такие своеобразные. Была изначальная НАТО, это, собственно, 1.0, да, когда Америка и европейские страны боролись против Советского Союза, и там основная цель была коллективная оборона и сдерживание Советского Союза. С этой задачей справились, Советский Союз победили, он распался, и тогда появляется уже НАТО 2.0, потому что возникли вопросы, а зачем НАТО нужно? А решили, что нужно постепенно разоружаться с одной стороны, потому что больше какой-то глобальной угрозы для Альянса нет. С другой стороны, роль Альянса в поддержании вот этого международного порядка, основанного на правилах. Колби, кстати, тоже, как и Рубио, эту фразу произносит скорее с таким пренебрежением, да, как что-то такое глупое и наивное, что вообще не могло бы быть. И говорит о том, что сейчас все больше вызовов стоит перед Альянсом, и нужна новая конфигурация НАТО, собственно, 3.0. И здесь смысл в том, что европейцы должны, ну, помимо того, что они должны больше тратиться на оборону, да, чтобы достигнуть вот этих показателей в 3,5-5% от ВВП, они должны отвечать теперь полностью за свою конвенциональную оборону. То есть свои границы они должны защищать самостоятельно, уже без американского участия. И из Пентагона, в том числе, недавно звучали такие угрозы европейским странам, что, грубо говоря, у вас до 2027 года есть время, чтобы вот обеспечить себе полностью безопасность, потому что американцы будут уходить из Европы. И Колби тоже этот тезис продвигает, что Европа сама должна себя защищать, а у Америки, дескать, свои теперь есть цели, в которых Европа им никак не может помочь, ну, в общем, и не должна помогать, что у нас есть свое западное полушарие, Тихоокеанский регион, вот там наши интересы, мы эти проблемы будем решать, а вы решайте проблемы свои, но США все-таки обеспечивают ядерный зонтик всем членам НАТО, да, это вот, по сути, вот так сформулирована цель вот этого НАТО 3.0. Да, европейцы защищают себя сами, но американцы прикрывают их таким ядерным зонтиком. При этом европейцы все же со скепсисом до сих пор воспринимают эту идею, потому что за последние месяцы и со стороны Германии, и со стороны Польши, и Турции уже звучат заявления о том, что всем трем странам пора обзавестись своим ядерным оружием. То есть все-таки вот эти слова Колби о том, что американцы гарантируют ядерный зонтик европейским союзникам, они их все-таки не убеждают. И вот эта идея многополярного мира, да, где вроде как все интересы всех стран будут как-то компенсироваться, балансироваться, обратной стороной может стать пролиферация действительно ядерного оружия.
Ну, вообще, надо сказать, что есть несколько пунктов критики вот этого проекта НАТО 3.0. Во-первых, как ты уже сказал, это скепсис в Европе по поводу реального снижения американской роли, сокращения американской роли. То есть это воспринимается как попытка переложить риски на европейские страны, при этом без гарантий поддержки со стороны Вашингтона. Есть также опасения, что Альянс станет менее единым, то есть европейская версия НАТО может привести к ослаблению трансатлантического единства. Европейские лидеры все чаще говорят о стратегической автономии и говорят о том, что сокращение зависимости от США — это не временная тактика, а долгосрочная цель. Но это вызывает вопросы, то есть вообще, насколько будет согласованной политика НАТО, насколько НАТО будет единым в своих решениях, если появятся вот какие-то две траектории — европейская и американская. американской, они будут отличаться. Ну, конечно, проблема с увеличением военных расходов, мы об этом уже сказали. Есть подозрение в политизации проекта, потому что новая версия Альянса может использоваться как инструмент влияния Соединенных Штатов для навязывания своим союзникам каких-то приоритетов и подходов. Риск усиления внутренних разногласий, ну, собственно, об этом я уже сказала, вот если появятся разные траектории, разные пути принятия решений, они будут расходиться, это перераспределение ролей внутри НАТО произойдет без какого-то четкого механизма согласования, это может привести к растущим противоречиям, причем по разным вопросам и по бюджету, и по стратегиям, и по распределению задач, а любые противоречия, они ослабляют, и, соответственно, это может ослабить НАТО, способность НАТО быстро и согласованно реагировать на угрозы.
Ну, с одной стороны, конфликты внутренние в НАТО, конечно, были всегда с самого начала возникновения Альянса. Можно вспомнить там и Суэцкий кризис, когда президент Эйзенхауэр угрожал выходом из НАТО, если французы с британцами не откажутся от оккупации канала. И историю с выходом, собственно, Франции из военной части блока НАТО, когда они были недовольны как раз растущим влиянием американцев. Да, парадоксально, да, как времена поменялись. Или можно вспомнить вторжение американцев в Ирак, которое не поддержало большинство членов НАТО. Это тоже был тогда такой большой раскол. Но сейчас кажется, что вот это расхождение, оно куда более фундаментальное, что администрация Трампа видит свои интересы так, что в Европе их мало что интересует, кроме каких-то вопросов технических, да, там логистики, потому что это все равно важно, да, наличие военных баз в Европе очень важно для логистики американской армии. Но именно каких-то фундаментальных интересов как будто бы они не видят. Все их интересы, они вот действительно в западном полушарии, Северная и Южная Америка и Тихоокеанский регион, возможно, сдерживание Китая, да, то есть все это максимально далеко от европейских дел. Соответственно, у европейцев такая развилка возникает, которая выражается в разговорах многих европейских политиков, либо попытаться как-то пересидеть эти 4 года, да, потому что у Трампа только один срок, за ним придет какой-то другой президент, мы не знаем, да, будет он демократом, будет он республиканцем, но, скорее всего, это будет политик, который будет, ну, скорее, более благоприятно расположен к НАТО, и тогда, собственно, вернем все как было, ну, примерно. Либо это все-таки надолго, даже если на место Трампа придет другой политик, все равно принципиальное отношение доверия такого уже не будет между Соединенными Штатами и Европой, что США все равно не будут настроены так же позитивно к проекту НАТО, как они были там 10, 15, 20 лет назад. И поэтому европейцам нужно пытаться, при этом оставаясь, конечно, в НАТО, но действительно озаботиться созданием какого-то собственного, да, блока, возможно, на основе Европейского Союза. Да, обсуждения такие шли достаточно давно. И вот Макрон, да, французский президент, тоже об этом сейчас активно говорит, что нужно все-таки добиваться действительно какой-то своей автономии. Так или иначе, этот процесс уже идет. Мы видим, что многие направления, связанные с командованием войсками НАТО в Европе, уже переходят от американцев к европейским странам, и, видимо, это процесс, который остановить уже не получится.
Ну, грубо говоря, когда после Второй мировой войны возникла новая архитектура безопасности, принцип НАТО был прост. Нападение на одного, нападение на всех. То есть как один за всех и все за одного. И вот и США были, в общем-то, гарантом этой формулы, и сейчас эту формулу один за всех и все за одного предлагается пересмотреть.
Ну, не совсем так, хотя, конечно, Трамп иногда об этом говорит достаточно прямо, да, когда говорит, что те, кто не платят, их мы защищать не будем, да, что вот есть как бы НАТО, конечно, но есть и НАТО плюс, да, вот что-то в виде премиум подписки, да, какой-то. Если платите побольше, то так и быть можете рассчитывать на защиту американской армии, а вот тем, кто не платит, там уж посмотрим. И действительно, среди многих европейцев есть скепсис относительно того, что если будет какой-то конфликт военный, там, или с Россией, или с какой-то другой страной, то не факт, что администрация Трампа действительно будет готова прийти на помощь европейским странам, что проведут какие-то консультации, да, в соответствии с 4-5 статьей, и на этом скажут, ну, мы как-то не очень заинтересованы в том, чтобы участвовать в каких-то конфликтах. И поэтому, соответственно, европейцы больше говорят о том, что нужно все-таки опираться на свои силы. Здесь тоже есть определенный парадокс, да, потому что он выражается в том, что нужно больше тратить денег на оборону, закупать больше оружия. И европейцы говорят, ну, хорошо, раз уж мы будем все-таки закупать больше оружия, то закупать оружие нужно прежде всего свое, европейское, да, в совместных проектах там Франции, Великобритании, Германии, Италии и так далее, что вызывает как раз недовольство американцев, которые говорят, а почему вы не хотите покупать наше оружие? Ведь наше оружие самое хорошее, раньше вы всегда покупали наше. Да, то есть здесь вот тоже такой парадокс есть. С одной стороны, хочется, чтобы европейцы жили посредством, да, и американцы их не защищали, но чтобы европейцы защищали себя американским оружием, купленным именно у американцев. Но вот европейцы, конечно, скептически к этому относятся. И многие опросы, на самом деле, тоже фиксируют, что простые жители европейских стран не чувствуют уже такого доверия к Соединенным Штатам, как раз как к такому своеобразному гаранту их безопасности. Вот недавний опрос проводила Политика. Допустим, если в Великобритании 39% считают, что США ненадежный союзник, а 35% считают, что надежный, то во Франции уже распределение 44-20, в Германии 50-18, а в Канаде 57-22. То есть, и мы видим, что именно за последний год очень сильно обвалился вот этот рейтинг доверия к американцам. Америку воспринимают европейцы все более негативно и действительно не видят больше в них вот такого гаранта их какой-то безопасности.
Ну, я думаю, нам стоит сказать еще об опросах, которые здесь проводятся в Америке по поводу отношения к НАТО, как оно меняется вообще, насколько это людям интересно, насколько эта проблема их занимает. Ну, как я сказала в начале, это все-таки занимает умы простых американцев. Ну вот, если американская администрация сейчас показывает, что Европа, она как бы немножко заблудилась, и ее надо бы вернуть и спасти, то обычные жители Соединенных Штатов, те, которые не поддерживают Дональда Трампа, они наоборот смотрят в сторону Европы, как смотрят на Европу как на такой вот уголок, где еще можно спастись. И там люди, кто-то думает о переезде или отправляет ребенка учиться в европейский университет. То есть такие настроения есть. Но еще раз подчеркну, это я говорю о тех, кто не поддерживает текущий курс. А что говорят опросы именно у НАТО? Что думают люди здесь о НАТО?
Ну да, это, конечно, во многом касается людей, которые могут себе позволить переезд из Соединенных Штатов, да, то есть все-таки о более богатых американцах, и там некоторые звезды, да, там представители науки, да, часто говорят о том, что вот они были вынуждены переехать или в Канаду, или в Великобританию, или еще в какую-то другую страну. Кстати, европейские страны и Канада тоже активно этим пользуются, вот рекламируют свои различные программы, например, для исследователей, да, что вот порезали какой-то грант, да, финансирование, можете приезжать работать у нас. То есть эта тема тоже
достаточно распространена. Ты знаешь, не только богатые и знаменитые, обычные люди тоже об этом говорят, потому что, во-первых, учиться в европейских университетах дешевле, чем в американских. И такие разговоры были давно, особенно в связи с тем, что вопросы появляются там и к американскому образованию, и особенно сейчас на фоне отношения новой администрации к университетам, к образованию в целом. На таком фоне. А кроме того, у кого-то есть там в Европе, не знаю, родственники, потом выходцы из других стран, иммигранты, они часто знают несколько языков, и это знание нескольких языков позволяет им поехать там где-то еще найти работу, то есть в этом люди более гибкие, и поэтому я такие разговоры слышу далеко не только от богатых и знаменитых людей.
Да, но все равно это относится больше к таким более мобильным людям, да, те, кто более готовы перемещаться, да, опять же, язык тут, конечно, большую роль играет, потому что многие американцы других языков не знают. При этом, конечно, сами американцы — это нация достаточно мобильная, но вот внутри страны, то есть американцы по сравнению с жителями многих других стран часто переезжают из города в город, из штата в штат. То есть Америка вообще известна такой высокой географической мобильностью, но именно, прежде всего, внутри страны стороны. Если же говорить об отношении к НАТО, был достаточно интересный опрос. Там спрашивали, как вы относитесь к НАТО, и позитивное отношение к альянсу у 60% американцев. И тут, как и во многих других вопросах, да, о которых мы говорили в других программах, проявляется та самая партийная поляризация между демократами и республиканцами. То есть среди демократов 77% относятся позитивно к НАТО, среди республиканцев позитивно относятся только 45%. При этом, там, условно, 10-15 лет назад разница между ними была считанные проценты, а вот сейчас уже такой разрыв более чем в 20%, он все-таки очевидно связан с тем, что Дональд Трамп, да, более скептично настроен по отношению к НАТО, и его избиратели тоже эту критику принимают и соглашаются с ней. Помимо этого, в том же опросе также спрашивали, считаете ли вы, что США получают что-то хорошее от НАТО, да, потому что частый упрек, да, со стороны Трампа и представителей его администрации, что, дескать, мы платим за коллективную оборону, европейцы этим пользуются, а что получает Америка? Ну, по сути, ничего не получает. Вот. Но, несмотря на это, тоже 66% американцев считают, что США получают много или достаточно от НАТО, и тут тоже вот этот партийный разрыв, еще даже более крупный. Среди демократов так считают 83%, среди республиканцев так считают только 49%. То есть видим, что даже в этом вопросе вот это разделение между демократами и республиканцами, оно сохраняется.
Но в целом, насколько я понимаю, вот если такую общую картину рисовать, американцы позитивно относятся к НАТО.
Да, если говорить в целом, то скорее позитивно, да, потому что 60% относятся положительно, 66% считают, что Америка достаточно или много получает от НАТО, то есть две трети практически американцев видят какой-то позитив в НАТО, несмотря на то, что есть критика со стороны Трампа, и мы видим, что даже среди республиканцев, да, несмотря на всю эту критику, звучащую из Белого дома, ну, в районе половины тех, кто ассоциирует себя с республиканской партией, все равно к НАТО продолжают относиться позитивно. И мы видим это все-таки не только среди простых избирателей, но и среди политиков. Потому что, да, отчасти есть вот это крыло мага-республиканцев, которые согласны с президентом в его критике НАТО. Но, с другой стороны, остается все еще влиятельным старое вот это крыло ястребов республиканских, которые к НАТО относятся крайне позитивно. И, собственно, вот Марко Рубио как раз многие годы был как раз представителем именно этого крыла.
Но если в прошлом году на Мюнхенской конференции выступал плохой полицейский, в этом году выступил хороший, какой полицейский, как ты думаешь, выступать будет через год? И вообще, как могут измениться отношения США, Европы и концепция НАТО за этот год?
Ну, это, кстати, очень хороший вопрос, действительно, кого Белый дом решит отправить в следующем году на конференцию. Возможно, это не исключено, что это будет и сам Дональд Трамп, да, потому что лидеры стран тоже выступают на таких конференциях. Мы помним знаменитую речь Владимира Путина, да, которая тоже всех шокировала, не знаю, не больше, больше ли, меньше ли, чем речь Джи Ди Венса. Я думаю, что речь Джи Ди Венса, наверное, даже больше, потому что если от России все-таки как-то немного могли такого ожидать, то вот от американского союзника это было более неожиданно. Поэтому, да, хороший вопрос. Ответа, честно, у меня нет. Но я думаю, что вне зависимости от риторики, да, будет ли она вот более негативной или, скорее, более позитивной, то все равно вот эти базовые упреки того, что нужно как-то жить посредством, что у Америки есть свои интересы, не связанные с Европой, и Америка так или иначе будет отходить от Европы, все равно вот эта линия аргументации, она все равно сохранится вне зависимости от того, кто будет представлять Белый дом на следующей конференции.
Но я думаю, что аббревиатура НАТО в наших программах будет еще звучать неоднократно. Будем следить за тем, что происходит. На этом заканчиваем наш выпуск. Я в конце, как всегда, напомню, что Insider запустил VPN для госсайтов. Он позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом. Почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. А мы с вами прощаемся. До следующей недели. Пока.
Пока-пока.